Итак, здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Попов, и это программа «Биография». Мы возвращаемся к формату, который когда-то очень-очень давно начинали на 91.2 FM с Ниной Викторовной Соловей. Ну вот, сейчас возвращаемся к формату. Будем считать, что это «Биография 2.0». Ну, или, например, «Биография 2.0», 2.1. Вполне нормальный и достойный повод вернуться к формату. У нас сегодня день рождения. Юбилей, я бы даже так сказал. И поэтому, во-первых, в строках нашей программы давайте я и представлю героя, и поздравлю героя. Дмитрий Станиславович Скриванов, 50-летний уже, полноценно 50-летний депутат Государственной Думы Российской Федерации. Здравствуйте, Дмитрий Станиславович.
Да, здравствуйте. Тогда программу можно назвать 5.0.
Да, 5.0, да, биография 5.0. Как вам 50 лет, по ощущениям? Вот уже несколько дней прошло.
Ну, честно говоря, полноценных ощущений я пока для себя там не сформулировал. По крайней мере, за несколько месяцев до этого юбилея я, безусловно, думал об этом. И так не всегда может быть радужно, но уже вчерашние поздравления, значит, и ту историю, которую я себе придумал, она заключается в том, что, наверное, это возраст, когда у человека есть опыт, это возраст, когда человек может еще очень многое, это возраст, когда у человека появляются друзья, там, связи, это возраст, когда человек может сделать какие-то большие и такие крупномасштабные проекты, создать еще, оставить после себя и, собственно говоря, как это я говорю, чтобы было чем гордиться в этой жизни. Хочется надеяться, что 50 лет – это, безусловно, та дата, от которой все только начинается.
Ощущенчески есть уже чем гордиться, оборачиваясь назад? Ну, согласитесь, чем мы сейчас лукавить-то будем? 50 лет – хороший возраст, достаточный срок для того, чтобы сделать много дел. Сделали дела? Есть о чем рассказать? Есть где прищелкнуть пальцами и сказать: «А это Пушкин».
Вообще, знаете, я перфекционист по натуре, и сказать о том, что я выполнил, может быть, свое предназначение или сделал все, что хотел сделать в этой жизни, я, конечно, такого сказать не могу. Причем похвастаться чем-то и сказать тоже, что вот я сделал что-то невозможное, тоже не могу. Есть за плечами и проекты, и какие-то объекты, и, собственно говоря, вся моя биография, связанная с тем, что я стал депутатом Государственной Думы, тоже такая позитивная история. Но я все-таки надеюсь, что все еще впереди, так должно быть.
Нет, отлично, хорошо, это хороший настрой. Но давайте я все-таки оставлю вас на том, что было сзади. Президент Российской Федерации как-то раз сказал, что работа президента – это, в общем, работа раба на галерах. Это очень хорошо было, крылато сказано, четко, и много раз это цитировали. С одной стороны, в ироническом, с другой – довольно серьезном смысле. А работа депутата Государственной Думы, она тоже сравни чему-то вот подобному же? Вы же не секрет, вы же понимаете, что на такой низовой, скажем так, на низовом таком восприятии, что ли, Государственная Дума – это такой закрытый клуб очень удачливых, по сути, людей, состоявшихся в жизни.
Но я не думаю, что это работа раба на галерах, поскольку в моем представлении вообще любой человек, работая депутатом Государственной Думы, либо имея обычную профессию, там, слесаря, либо каменщика, если он в полной мере отдается своей работе, то я думаю, что он работает не меньше или переживает, по крайней мере, и отдает физических сил не меньше, чем любой из руководителей. Чем отличается именно работа депутата Государственной Думы? Я думаю, что, знаете, вот это как раз тот случай, когда 20% сделанного тобой может принести 80% там, какого-то эффекта, оправдывая в том числе твое присутствие на уровне Государственной Думы.
И наоборот.
И наоборот что?
Ну, и 80% вашей работы иногда уходит, ну, если не
чаще
полностью...
Чаще всего там... уходит в песок. Да. То есть, это работа, тоже это, значит, анализ, работа с законами, но 80% той работы, которую делает депутат Государственной Думы, она очень часто, знаете, так оформлена, как некие совещания, рабочие группы, комиссии и так далее и тому подобное. То есть, можно говорить о том, что это определенный набор профессиональных качеств, компетенций, безусловно. Но это вот 80% времени, которые в том числе дают тебе в последующем знания делать так, чтобы 20% сделанного тобой имело 80% эффект.
Насколько в Государственной Думе важно такое качество, как, вот, ну, не знаю, простите, школьное слово, усидчивость, что ли? Ну, то есть, умение просто дотерпеть до конца совещания, комиссии. Ну, правда.
Очень важно.
Потому что я иногда смотрю трансляции, и мне кажется, слушай, какие вы все, ребята, мужественные люди, когда вы просто досиживаете.
очень важным является, очень важным. Безусловно, но если ты назвался уже, то ты должен исполнять, собственно говоря, то, что предписано законом Российской Федерации в тех формах, в которых работает депутат Государственной Думы. Но, безусловно, важным является, потому что в течение 3 дней, каждый день с 10 до 5-6 часов вечера депутаты Государственной Думы голосуют, принимая те или иные решения, выслушивая мнения своих коллег, иногда корректные, иногда некорректные, иногда по делу, иногда не по делу, к сожалению. Но это работа, потому что Государственная Дума – это тоже некий срез нашего общества. В этой связи, конечно, депутаты, облеченные полномочиями, тоже очень разные люди. Поэтому вот ты должен, собственно говоря, и это услышать, и какие-то альтернативные точки зрения, и принять решение, там, проголосовать за или против.
Дмитрий Скриванов у нас в гостях. Это программа «Биография». Говорим мы сейчас, собственно, о деятельности, о жизни. Давайте чуть-чуть еще назад откатимся. Но вы же, очевидно, не хотели стать политиком в тот момент, когда выбирали себе просто жизненную траекторию. Насколько я понимаю, вы просто хотели зарабатывать деньги, там, заниматься каким-то интересным, динамичным делом. Ну, правда, вот когда там человеку хочется что-то вот выбирать, там, в 20 с небольшим лет, он вряд ли думает о том, а вот пойду-ка я в политику. Это уж совсем-совсем особый склад ума должен быть. Я так понимаю, что вы по складу все-таки в первую очередь были предпринимателем, а уже потом стали возлагать на себя дополнительные обязанности, или я ошибаюсь?
Ну, если брать меня образца там 80-х годов, я был очень активным комсомольцем. В свое время меня отправили в Артек, а потом я работал в комсомоле, был секретарем комсомольской организации школы, потом работал в том числе инструктором в райкоме комсомола. Как-то все это дело перенеслось и в университет. Потом комсомола не стало. Но вот, может быть, та школа, какой-то драйв, который я получал от общественной деятельности, общественной нагрузки, она осталась. И где-то вот, ну, он остался, и где-то внутри меня был.
Комсомольская работа – это уже политика?
Но в то время это не воспринималось как политика, и мы вообще не идентифицировали это как политику. Политикой занимались некоторые люди. В основном я себя чувствовал каким-то орговиком, условно говоря. То есть я понимал, что должна делать комсомольская организация, значит, какие у нее показатели эффективности, так скажем, о чем мы разговариваем с комсомольцами, чего нам нужно достичь в результате всей этой работы. Вот. Просто в 90-е годы, когда все это распалось, началась вот такая вакханалия в политике. Но, опять же, я тогда не идентифицировал себе это как политику и как какое-то приоритетное направление в своей деятельности. Да, я возглавил Кунгурский молочный комбинат, стал председателем совета директоров, и в то время я видел просто, ну, какая несправедливость происходит в интересах сельхозтоваропроизводителя, поскольку это впрямую меня задевало. Я решил, что я пойду в депутаты законодательного собрания и быстро-быстро все исправлю, собственно говоря. Так я стал депутатом законодательного собрания. И поэтому я пришел в депутаты законодательного собрания. Тогда я не оставил свою профессиональную деятельность. Я работал на Кунгурском молочном комбинате, возглавлял его комбинат, пошел в реконструкцию. Для меня это был опыт и расширение, может быть, кругозора, компетенций, которые мне впоследствии позволяли и позволяют сейчас принимать какие-то решения более такого масштабного порядка.
Вы хороший хозяйственник?
Ой, не знаю. Я, наверное, не очень хороший финансист, несмотря на то, что очень хорошо считаю в голове. Вот. Для меня деньги не являются целью или самоцелью. Хозяйственник, хороший ли я хозяйственник? Наверное, да. То есть я, по крайней мере, неравнодушный хозяйственник. То есть я болею всегда за то дело, которым я занимаюсь.
Ну, очень просто. Смотрите, вот сейчас вот приезжайте вы в Кунгур, а дальше проводим эксперимент. Пока мысленный. Потом посмотрим, будем ли мы его ставить. Значит, оставляйте свою машину в сторонке, а сами спокойно пешочком. Вот по тем улицам, по которым сотрудники молкомбината, чтобы видели глазами, кто идет, будут здороваться, будут подходить со словами: «О, Дмитрий Станиславович, слушайте, дорогой вы наш!» А дальше вот как это принято в небольших городах, вот буквально давайте поговорим.
Ну, я не думаю, что будет так, поскольку очень сильно поменялся трудовой коллектив, но вот кунгурики искренне уверены, что я кунгуряк. И, в общем, я горжусь этим, может быть, даже в некотором смысле, несмотря на то, что я всю жизнь прожил в городе Пермь. Если говорить о том же самом Кунгуре, я 5 или 6 лет ездил каждое утро к 8 часам на оперативку. Проводил оперативку самостоятельно. Вот. Но это позволило мне приобрести контакт с людьми, благодаря которым, собственно говоря, состоялась вот вся эта реконструкция, потому что реконструкция – это не один человек, это однозначно большой коллектив людей, заинтересованных во всем этом. И сегодня люди вот говорят, да, он кунгуряк, да, он наш, мы его знаем. И мне очень приятно.
Работа с людьми – это математика в первую очередь? Это вот просчитать, прикинуть, схему составить? Или это, не знаю, или это магия? То есть вот, я не... вот выйти, и вот тогда понятно, пошло или не пошло?
Никогда не знаешь, как сработает человеческая психология, честно говоря. Но я склонен считать, что это в некотором смысле магия плюс профессионализм, то есть умение работать с аудиторией, умение работать с людьми. То есть, ну, безусловно, для того, чтобы вот человеку дать идею, он заболел этой идеей, заразился этой идеей, должна сработать какая-то магия. То есть ты должен найти такие слова, которые его вдохновят, и благодаря которым человек дальше начнет действовать во благо реализации этой идеи.
Ну, и идеи вы тоже должны болеть. Это вот важно,
безусловно,
да?
Безусловно, это вообще как бы это одно из первостепенных. То есть ты сам должен однозначно верить в эту идею. Причем всегда ведь у победы очень много отцов, у поражения только один. Поэтому участь руководителя такова, что ты можешь не достичь этой идеи, этого результата. По разным причинам это может происходить, в том числе не из-за тебя.
А виноват будешь ты.
Будь готов к тому, да, что ты будешь отвечать однозначно за там недостигнутый результат. И это иногда очень больно. Но каждый человек делает свой выбор. Если ты руководитель, если ты работаешь с большим количеством людей, то ты должен и этот выбор для себя в том числе сделать.
Биография.